10 лет назад, в марте 2014 года, Россия аннексировала часть территории Украины, Крымский полуостров. И хотя большинство стран мира не признали так называемый референдум, который тогда там проводился, со стороны Запада звучали голоса, что жители Крыма хотели быть с Россией. И, например, президент Чехии Милош Земан говорил в вопросе присоединения Крыма и в вопросе Косово, Евросоюз использует двойные стандарты. Американский институт изучения войны пишет, что Владимир Путин вынес ценный опыт из того, как мало эффективно Запад отреагировал на первое вторжение России в Крым. Можно ли считать вот этой точкой отсчета, которая в итоге привела к большой войне, то, что Запад так слабо отреагировал на аннексию Крыма?
В первую очередь, что надо сказать, это то, что Украина не является первой страной, которая Россия при Путине напала. Мы уже имеем опыт 2008 года и вторжение в Грузию. Там, я считаю, произошел именно перелом поведений России, и Грузия обошла Путину даже без санкций. После Крыма хоть какие-то даже символические санкции появились. Да, вы, в общем-то, правы. Крым – это была блестящая операция, которая не вызвала никакого, не то что интереса, но никакого там противодействия со стороны Запада. И, конечно, седой растет аппетит. У нас так говорят, Путин заручился тем, что эффективной помощи жертве агрессии не будет. И это, конечно, спровоцировало его на продолжение своей агрессии, на то, чтобы он пошел дальше.
А с чем это было связано? С тем, что подсознательно или сознательно Запад, западные политики считали, что Крым, а возможно и Украина, входит в некую виртуальную сферу влияния России? Они как бы отдавали это на откуп заранее?
Я думаю, что это связано с недооценением угрозы России в целом и с расширенностью, интенсивностью работы российской пропаганды в странах Запада. Вы же назвали президента Земана, его, мягко говоря, не совсем правдивое изречение или заявление по поводу там якобы двойных стандартов Европы. У России было на кого опереться в Европе. К сожалению, даже после Крыма мы это видим в Германии, то есть подписание там соглашения с Россией там по строительству газопровода Nord Stream 2 и так далее. То есть даже Крым не помешал тому, чтобы продолжать развивать отношения с Россией, как будто бы Россия не представляла бы угрозу для европейского порядка и европейских стран.
Но все же 24 февраля 2022 года Европа оказалась, может быть, неожиданно для себя, перед лицом огромной войны внутри Европы, самой большой после Второй мировой. Как изменилось отношение западных стран к Москве за два года, когда произошли все эти ужасные события?
Большие изменения во многих странах, почти во всех, в плане того, что Путина перестали воспринимать как человека, который может держать свое слово и обеспечить элементарное исполнение того, о чем договорятся. Это, конечно, повлекло за собой там прекращение или снижение уровня взаимоотношений с Россией. Конечно, санкции, что сейчас это реальные санкции, что не скажешь о том, что было после 2014 года, после первого вторжения. И есть уже понимание того, что цели Путина не ограничиваются одной Украиной. В ментальном плане я вижу большие изменения в Европе, но, конечно, все это очень трудно, тяжело коммуницировать по там домашним каналам, своим обществам, потому что есть пророссийские силы во многих странах, а все эти меры, которые надо принимать, они очень непопулярны, они не самые дешевые, так скажем.
Будет ли Эммануэль Макрон защищать Одессу, как он обещал? Войдут ли западные войска в Украину?
Это все открыто еще. Не знаю, может быть.
Вы не можете прогнозировать сейчас.
Я не хочу прогнозировать, потому что там все зависит от такого количества факторов, что все, что я тут скажу, это будет более или менее квалифицированная там оценка. Это такое не совсем комфортное дело. Но если провалится поддержка Украины, то придется, конечно, нас заставят там это использовать свои войска. То есть такой риск существует. А, конечно, в наших интересах, чтобы путинский экспансионизм не продолжался и не расширялся на там другие страны Европы. Так что дает смысл делать ставку на то, чтобы приостановить Путина именно в Украине, а не в других странах, куда он может войти после. после Украины, если Украина падет.
Но возвращаясь к полуострову Крым, ряд западных политиков опасается, что если произойдет наступление ВСУ и украинские части войдут на полуостров, или произойдет подрыв Керченского моста, то Путин может предпринять самые радикальные шаги, вплоть до применения ядерного оружия. Как вы относитесь к такой точке зрения?
Такой риск существует, а есть многие влиятельные лица и игроки, которые именно этот месседж вбрасывают в информационное поле стран Запада с той целью, чтобы подорвать поддержку Украины. Но факт является таким, что Крым является частью суверенной территории Украины, находящейся под временной оккупацией России, и без восстановления права не может быть речи о мире.
Безусловно, но страны Запада понимают, что от них зависит успешность обороны Украины. Просто они могут регулировать передачу оружия. Например, вопрос с дальнобойными ракетами или ракетами, которые могут поразить Керченский мост, он, в общем, балансирует туда, то нет. Как вы считаете, как относится Запад к планам ВСУ, потому что Киев, конечно, так сказать, своих планов не меняет и хочет вернуть Крым. Как Запад к этому относится?
Опять, тут трудно говорить о Западе. То есть эти все упреки и все эти опасения, они звучат в основном в Германии, которая сейчас может решить этот вопрос. Конечно, намекаю на вопрос передачи Украине дальнобойных ракет системе Таврус. То есть риски там эскалации не существуют, это никто не отрицает. Но с рисками эскалации можно бороться только одним путем, это сдерживание. То есть надо очень четко доносить до Кремля, что любая непредвиденность и любая ошибка такого плана будет иметь для России такие последствия, что не стоит это даже рисковать. То есть appeasement, умиротворение агрессора еще никогда в истории человечества не привело к миру, наоборот. Это всегда ускорило большую войну.
Но сейчас Путин празднует победу. Победу на так называемых выборах, победу над оппозицией, которая, в общем, уничтожена и вытеснена. И, в общем, ничто не говорит о том, что Запад как-то добивается своих целей по сдерживанию российской экспансии.
Запад пока занимается этой проблемой очень вяло, я бы сказал. Можно было бы и побольше, и побыстрее, поумнее поставлять силу нужного Украине. Но для этого нужно сначала сложиться понимание того, что альтернативы нет.
А насколько вот те политики, как вы считаете, которые закрывали глаза на аннексию Крыма, сейчас понимают, что, возможно, именно этот шаг помог Путину удержать власть, потому что он ведь пошел на аннексию Крыма, когда его рейтинг стремительно падал. По-моему, что-то около 30% тогда был. А потом взлетел до небес. И теперь Путин идет на пятый президентский срок. И сейчас это оценивают, то историческое событие, которое произошло 10 лет назад, как вы считаете?
Конечно, это очень трудно признать о своих ошибках и переосмыслить свое поведение. Мы это сейчас видим на изменении там, вообще публичного дискурса, в первую очередь в Германии, которая не только поддерживала очень прочные финансовые и торговые отношения с Россией, но где в том числе не совсем серьезно воспринимали опасения своих союзников, находящихся там, расположенных на восточном фланге Североатлантического альянса. А сейчас выяснилось, что то, как опасность и угроза со стороны России воспринималась в этих странах, являлась более адекватными. Сторонники всей этой концепции госпожи Меркель по engagement России и вовлечению России в европейские дела. Но это все трудно, это будет стоить еще время.
И возвращаясь к выборам президентским в России, будут ли Путина по-прежнему называть президентом, хотя большинство западных стран, включая, например, чешский МИД, называют эти выборы недемократичными, непрозрачными? Или будут по-прежнему руководствоваться формулой, все равно с ним придется договариваться?
Насколько мне известно, так на Путина выдан ордер на арест, то есть с ним договариваться никто не будет. Но, видимо, нет еще четкого понимания того, что надо прекратить признавать его легитимным президентом. То есть как его будут называть, я не знаю, это во многом зависит от формирования там медийного дискурса, где видна доля ответственности возложена именно на ведущие СМИ. Но к понижению уровня дипломатических отношений пока готовности в большинстве стран Евросоюза точно нет. А мы тут видим некоторые нестыковки, потому что в 2020 году, когда Лукашенко провозгласил себя президентом тоже в шестой раз, по-моему, то сразу мы видели ответные шаги со стороны Евросоюза, а по отношению к России такого пока не последовало. Так что есть риски, есть опасения того, что понижение уровня дипломатических отношений не будет.